Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Начиная с весны, споры о ряде эпизодов исторического прошлого из предмета научных дискуссий превратились в объект широкого общественного внимания и яростных политических столкновений. Специалисты заговорили даже о войне исторических памятей. На недавней конференции историков, политологов и славистов в Бремене, о которой мне уже доводилось рассказывать, эту тему поднял председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Мне кажется, что сейчас, сегодня, развернулась самая настоящая война памяти. Она обладает всеми признаками войны, пока еще холодной, с включениями всех средств и возможностей массовой пропаганды в каждой из стран, которая участвует в этой войне. Но это такая холодная война, которая рискует теплеть и теплеть. И кое-где мы видим на этой почве уже и столкновения. Я имею в виду вот эти чудовищные вещи, которые происходили в Таллине. И вот эта война, в центре ее все время почему-то оказывается Россия. Не случайно, конечно же. И война, по сути говоря, почти со всеми нашими соседями. Частично с нашими бывшими республиками Советского Союза, ставшими самостоятельными странами. А частично и со странами вот того, что называем Советского Блока. Я имею в виду Россию и Эстонию, Россию и Латвию. Я имею в виду Россию и Грузию. Не будем забывать, что в Грузии открылся некоторое время назад музей оккупации. Это Россия и Украина. Россия и Украина, где целый сложный комплекс. И опять-таки какой-то, хотя и общественный музей оккупации, но ясно совершенно, что это точка, которая уже разрастается. Интернет бушует вокруг этих тем. Это Россия и Польша. Треугольник Россия, Польша и Украина, который возникает, ну возьмите сюжет с 17 сентября 1939 года. Что это было? Оккупация территории Восточной Польши? Или это освобождение братских народов Украины и Белоруссии? Я очень боюсь, что это раскрутится и дальше.
Так вот, возможно ли прекращение этих военных действий на историческом фронте? Лично я в полное окончательное замирение здесь не верю. А потому поставлю вопрос несколько иначе. Возможно ли понижение градуса, подогреваемого политическими страстями, обострившегося в последнее время противостояния друг другу национальных представлений о прошлом? Этому посвящен сегодняшний выпуск «Разница во времени». То, что разные народы имеют разнящееся представление о своем и чужом прошлом, не новость. То, что эту разницу в своих целях используют или пытаются использовать в разных странах политики, тоже. Их можно понять. Практика показывает, что исторический миф может оказаться одним из эффективнейших средств консолидации народов, избавления их от фантомов национального комплекса неполноценности. Впрочем, и создание новых комплексов тоже орудием мобилизации масс на достижение тех или иных целей. Ну и просто способом манипуляции массовым сознанием и переключения его внимания с политически взрывоопасных для лидеров тем современной жизни на нечто отвлеченное в прошлом, что, как показывает практика, может оказаться не менее взрывоопасным. Битвы вокруг бронзового солдата не единственный тут пример. Да и недавний урок истории, преподнесенный Путиным, считающим, что преподавание истории должно быть стандартизовано и нацелено на воспитание чувства национальной гордости своим прошлым и превосходство его перед историями других народов, тоже дело не исчерпывает. Вообще, российскими примерами тут не следует ограничиваться. а рассуждения эстонского президента Ильвеса о восприятии его соотечественниками Второй мировой войны, о создании в странах, являющихся основателями Советского Союза, музеев советской оккупации. Перечень всего здесь просто за отсутствием времени не воспроизвести. В чем же причины нынешних исторических битв? Историк Арсений Рогинский рассуждает так.
Ну, во-первых, если говорить о России, то, конечно, Россия не дала ясной и трезвой политико-юридической оценки массе фактов из своего прошлого. Речь идет не о белых пятнах, вот термин, любимый в годы перестройки, а действительно о целом ряде фактов, которым надлежит дать эту оценку. И это не только очевидная вещь, а именно политические репрессии, которые производились нами на собственной территории или на территориях тех стран, которые включались постепенно в нашу территорию, а целому ряду шагов на международной арене, тому же 17 сентября, по поводу которого мы не дали внятной никакой оценки, что это такое. Сейчас уже принято судить и о пакте Молотов-Риббентроп с точки зрения политической целесообразности, и о событиях 44-45 годов, которым мы дали ясную политическую оценку, потому что это для нас это не требуется, потому что это было просто с нашей российской точки зрения освобождение без каких бы то ни было сложностей. И другой взгляд на освобождение от фашизма мы просто как бы и не согласны думать и учитывать. Это одна первая причина, тем, что мы сами не рассмотрели хорошо своего прошлого и не дали ему какую-то внятную оценку. И второе, это, конечно, что каждая из стран, которые сейчас вот в эту эпоху глобализации, наоборот, строят свои национальные отдельные государства и создает свои, после многолетнего советского господства, создает свои национальные исторические мифы, которые лежат в основании государства. Мифы не в смысле лжи, а мифы в смысле вот своей версии истории. Ну и кроме того, есть политики, которые играют на этой почве, на этом поле, и которые настраивают, так сказать, в нужные им минуты свои народы в нужном направлении.
Прежде чем двинуться дальше, поясню, что упомянутое Арсением Борисовичем Рогинским 17 сентября – это 17 сентября 1939 года, дата введения частей Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. До сих пор в некоторых изданиях ее именуют началом освободительных походов. Итак, мы констатировали, что извечный, уж не знаю, как мягче и точнее сказать, конфликт национальных восприятий прошлого перерастает сегодня в нечто вроде холодной исторической войны. Мой собеседник, член правления Международного мемориала Александр Даниэль, замечает по этому поводу.
Но вот слова-то и есть самое главное. Как вот точки разного видения тех или иных исторических событий, вот как их взаимодействие назвать? Войной, битвой, сшибкой, конфликтом национальных образов прошлого? Или можно это перевести в какое-то более правильное русло?
В какое?
Понимаешь, мне кажется, что когда столкновение нескольких разных национальных образов прошлого превращается в войну, в конфликт, это плохо не только потому, что война и конфликт – это само по себе плохо, да? Я же не хочу изображать себя кота Леопольда, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Беда в другом, на самом деле, гораздо большая беда, что в этих столкновениях обедняется собственная память. Когда это одно несчастье, и самое главное, но и второе несчастье, что это обедненная память, очень легко инструментализируется, очень легко становится орудием политической возни.
Примеры, конечно, у всех уже навязли, но все-таки о чем-то?
Ну, например, вся эта история с бронзовым солдатом, да? На самом деле, значит, вот это вот первый, может быть, постсоветский, открыто вылившийся наружу конфликт национальных образов прошлого. Я говорю о национальных образах очень условно, потому что по-разному думают русские, по-разному думают эстонцы, по-разному думают русскоязычное население Эстонии. Я в интернете встречал самые разные точки зрения на этот счет. Но, так условно говоря, значит, можем считать, что есть некое видение исторических событий 44-го года эстонцами и некоторое видение этих же событий русскими. Очень условное, повторяю, разделение. Так вот, Оно действительно разное. Оно объективно разное. И то, что произошло, произошло именно, вылилось в конфликт этих двух разных видений прошлого. В войну памятей. Одна память о Отечественной войне, память о борьбе с гитлеровским нашествием, память о борьбе с нацизмом, да? А другая память о советской, о насильственном лишении Балтийских республик независимости и о репрессиях, которые обрушились на население этих республик после вхождения в Советский Союз. Это действительно два разных подхода к одному и тому же событию. Они в разные контексты вписываются. Эстонцы вписывают события сентября 44-го в контекст пакта Молотова-Риббентропа, насильственного присоединения Эстонии к СССР в летом 40-го года, к депортациям июня 41-го года, за неделю до начала войны, когда много тысяч эстонцев было депортировано в Сибирь, женщины и дети, и старики в частности, да? Они вписывают это в контекст послевоенной коллективизации, жестокого подавления вооруженного сопротивления в Эстонии, политических репрессий и так далее. Это их контекст. А наш контекст совершенно другой. Наш контекст – это контекст войны, контекст борьбы с Гитлером, борьбы с нацизмом, борьбы с иноземным нашествием, черт побери, да? Вот этим вписыванием в разные исторические контексты и объясняется разная трактовка событий сентября 44-го. Что это было? Освобождение Эстонии от нацизма? Да, с нашей точки зрения. Возвращение советской оккупации, как говорят эстонцы? Да, с их точки зрения. Это все разное понимание. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это понимание превращалось в войну памяти.
Что для этого можно сделать?
Помня о войне, мы не должны забывать о том, что были события 44-го года для эстонцев. Мы все равно не подменим свою собственную память эстонской. И они не подменят свою память нашей. Но мы можем взаимно их обогащать. Мы можем делать события более объемными. Видеть их в разных исторических контекстах одновременно, потому что, в конце концов, национальные образы прошлого, носителями-то их являются люди, отдельные люди, с которым, наверное, интереснее было бы не плоское однолинейное понимание исторических событий иметь, а видеть события во всей их сложности и противоречивости. Если бы эстонцы понимали, в каком контексте мы воспринимаем события 44-го года и что для нас символизирует этот самый бронзовый памятник, наверное, они не дали бы своим политикам инструментализировать свою память таким образом, да? Наверное, если бы мы хорошо понимали, что значили события 44-го года для эстонцев, мы бы в массе своей не поддались бы тому психозу, который нагнетался сверху вокруг этих событий. Я сейчас не говорю о переносе или не переносе памятника. В конце концов, в это же самое время в Харбине переносили памятник советским солдатам, тоже из города на кладбище, в связи с архитектурной перестройкой кладбища. И ничего, никаких страстей вокруг этого не горело, потому что в эту акцию не привносились никакие политические смыслы.
Немецкий историк профессор Вольфганг Айхведе в принципе согласен с рассуждениями Александра Даниэля.
Да, если я не только имею в виду Россию, но свою страну и все страны этого мира. Я думаю, что задача историков и задача истории – это сначала и в первую очередь понимать, что было, что происходило. И не только понимать, но знать и формулировать вопросы всегда, всегда. Например, когда я возьму выступление российского президента Путина, он говорил о том, что ядро российской политической культуры – это толерантность. Поэтому для меня, как историка, необходимо понимать корни этой толерантности, например. И как российская культура так развивалась в смысле толерантности. И одновременно, конечно, понимать, почему не всегда или в контексте российской истории или советской истории эта толерантность господствовала, и потому что кажется, что Россия иногда забыла эту толерантность. Поэтому для меня, как историка, это всегда первая задача формулировать критические вопросы и понимать свою историю или историю своей страны, не только через глаза немцев, или если я был бы русским гражданам не только понимать свою историю через глаза своих русских друзей или российских друзей, но тоже через глаза или через призму соседов, через призму другого народа или других вообще.
Анализ нынешнего обострения битв на Европейском историческом фронте, битв, по сути дела, не за памятники, а за симпатии потребителей истории, показывает, что источником этого обострения и забвения, упомянутой профессором Айхведа, толерантности, часто является политическая воля государственных деятелей, направленная на консолидацию вокруг себя масс. Для современной России, к примеру, таких возможных, объединяющих всех моментов в истории немного. Война и победа одна на всех. Поэтому-то в битвах за свое понимание правоты прошлого мы за ценой не постоим. Теперь вот возникает еще одна возможность общенациональной консолидации. Ценой в 12 миллиардов долларов. Сочинская Олимпиада 2014. И это дарит историкам надежды, что от внимания политиков можно будет откупиться, что те просто отвлекутся от славного или бесславного прошлого на очередное светлое будущее. Но надежды, как известно, юношей питают. А корпорация историков включает в себя также представителей поколений, более потраченных жизнью. И многие из них на своем печальном опыте знают, что если уж власть закусила удила и взялась за историю, то это необратимо или, в лучшем случае, надолго. Правда, и тут, как показывают последние события с неизданной еще книгой для учителя «Новейшая история России 1945-2006», которую уже в средствах массовой информации окрестили новым кратким курсом Кремля, скандал с этим первым опытом стандартизации преподавания истории, здесь возможны некоторые заминки. Скандал этот разразился вскоре после того, как на конференции преподавателей с участием высоких чиновников, таких как заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, министр образования и науки Андрей Фурсенко и помощник президента Джохан Поллеева. Книга эта была обсуждена, признана интересной, но, как отметила помощница Путина, ее писали разные авторы разного уровня, и этот уровень требуется выравнивать. В качестве особых достоинств подготовленной книги один из ее составителей выделил следующее.
В нашей книге Горбачеву, Ельцину и Путину отведено столько же места, сколько Сталину, Хрущеву и Брежневу. А в нынешних учебниках постсоветской России чаще всего отведена только одна страничка.
Решено было, к осени на основании этой книги должен быть подготовлен пробный учебник истории для 11 класса, который в течение наступающего учебного года будет опробован в Центре образования Царицына. Но дальше сбой. Один из авторов этого, заказанного администрацией президента коллективного сочинения, политолог Павел Данилин, написавший последнюю главу под названием «Суверенная демократия», отвечая на критику им написанного, лапидарно обнадежил своего оппонента в ЖЖ.
Ты сдохнешь, а твои дети будут учиться по учебнику, который я напишу. Впрочем, у тебя не может быть детей, так как ты пидорас.
Брань-то из живого журнала перекочевала на газетные страницы и покатилась. Профессор Оксана Гаман-Галутвина, та самая, которая еще недавно вразумляла Путина, кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее и будущее, и про которую решено было, что она возглавит доработку и выравнивание первого современного образца стандартизации прошлого, так вот эта самая ученая дама категорически отказалась быть руководителем авторского коллектива учебника для учителей, добавив при этом: «Очень бы не хотела, чтобы мое имя ассоциировали с этим позором». Если верить независимой газете, чиновник из администрации президента, участвовавший в организации работы над книгой, выразил сожаление по поводу того, что дискуссия об учебнике вышла в публичное пространство и приобрела характер откровенной склоки. А причины конфликта в администрации склонны списывать на экономические интересы сторон. Короче говоря, контролировать прошлое временно некому. И никакого образца стандартизации истории к 1 сентября напечатано не будет. Вообще, эта идея стандартизации учебников истории мне лично представляется некоторым усеченным по линии госграниц шаржем на давнюю мечту иных европейских историков о создании единого универсального учебника истории, приемлемого к использованию во всех школах Европы. Председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский говорит мне на это.
Я думаю, что до единого учебника мы дорастем очень нескоро. Но у нас все-таки должна быть какая-то взаимная обязанность, заключающаяся в следующем. Наши учебники должны учитывать и другую точку зрения на то событие, которое вот в данном случае излагается. Стандартизированность – это ведь не значит единственная версия. Я не считаю, что стандарт – это единственная точка зрения. Я думаю, что несколько точек зрения в рамках одного учебника по таким сложным болевым вопросам, их не так, между прочим, много будет, но они, конечно же, будут, позволят нам и быть более объективными, и самое главное – начать учет других национальных памятей. Учет других национальных версий прошлого, учет других национальных мифов. Без этого учета, создавая единую, свою и только свою национальную версию, мы превратим Польшу в романтическое государство неизвестно какой эпохи, но уж точно, что не 21-го года, я имею в виду, поляки превратят свою историю. Мы превратим себя не в сталинистскую ли историю, я уж не знаю, но что-то в этом духе. Итак, каждый.
Арсений Рогинский и его коллеги-историки Вольфганг Айхведе и Александр Даниэль в передаче «Холодная война на историческом фронте и проблемы стандартизации прошлого». Продюсер Андрей Амочкин. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По меньшей мере 105 человек погибли и около 250 ранены в результате взрыва на севере Ирака. Заминированный грузовик взлетел на воздух на рынке в городе Амирли, к югу от Киркука. Это самый кровавый теракт за последние 3 месяца. Перед судом в Великобритании предстал один из 8 подозреваемых в подготовке взрывов в Лондоне и Глазго. 27-летний гражданин Ирака, врач Билал Абдулла, был задержан в Глазго сразу после того, как с сообщником попытался совершить теракт в аэропорту этого города. В Москве проходит 2-дневная конференция оппозиционного объединения «Другая Россия». В центре внимания основные принципы программы единого оппозиционного кандидата в президенты России. Кандидатуру будущего претендента от оппозиции предложено утвердить на съезде в октябре, а до этого провести предварительные выборы. В Грозном в ходе операции по задержанию боевика в субботу погиб начальник Октябрьского РОВД майор Сайпудил Арсанов. Боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был убит. Президент Пакистана Первез Мушарраф предъявил ультиматум исламским радикалам, укрывающимся в Красной мечети в Исламабаде. Мушарраф призвал их немедленно сдаться, иначе они будут уничтожены. Президент также потребовал от лидеров мятежников отпустить всех женщин и детей, находящихся в осажденной мечети. Еще два американских сенатора-республиканца подвергли критике политику президента Джорджа Буша в Ираке. В интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» сенаторы Ламар Александр и Джад Грег заявили, что необходимо разработать новую стратегию действий в Ираке, однако они стали отвечать на вопрос о сроках вывода войск.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам ваш постоянный слушатель Толик, тезка типа того. Обретаюсь я в Праге. Так сколько раз мимо конторы вашей прохожу, столько и сочувствую вам. Всякой демшизы у вас всегда хватало. Как где-нибудь чурку долбанут, чешо, так сразу вой поднимаете. Я их сам долбал. Но дело не в этом. Сейчас пишу по поводу нашей России-матушки. Так как я давно живу за границей, так про родину уж почти и забыл. Бабки были, катался по миру. Раз в самолете из бразильского Сальвадора в аргентинское Катаратас до Игуасу летел. Узрел старого товарища. Все кругом в шортах, а он возле меня сидит такой крутой в костюме с иголки и российскую газету читает. Так я вообще охренел. Думаю, да, велика наша, бля, родина. Но хрен и с этим, Анатолий Иванович. Достала меня Россия. Путин-то, когда Ходора, суку, посадил, мы с Ленчиком, с художником, хоть донецким, да в душе русским, за его здоровье 2 дня пили. А тут пришла мне пора документ продлевать. Раньше дашь пару сотен и забыл, а теперь это прикрыли. Ну и потащился я типа в консульство, а там толпа, будто в другую вселенную к ней спешат. Чекист стоит, нос синий, глаза мутные, но гордый, сука, говорит, а хрена вы думали? Все лезут, орут, толкаются, я стою спокойненько, медитирую. В общем, стоял я там 3 часа, продолжает автор, а потом какие-то хмыри с бабами на меня наехали, вас тут типа не стояло, мы вас не помним. Ну, говорю, ясное дело, пока вы орете, человек культурно стоит, на небо смотрит, хрена вам его запомнить. Думаю, показать им, что ли, как в Сьерра-Леоне, когда-то я языков брали. Так ведь вроде ж культурные в Европе. В общем, достоялся я. Взял в окошке формуляры, вроде все ясно. А потом вижу, там такой маленький, в 2 сигаретные пачки, листочек для ФСБ, чтоб типа проверили, не знаю ли я какого-нибудь родного завода план. А прикол-то, Анатолий Иванович, тезка вы мой дорогой, вот в чем. Те формулярчики нормально ручкой заполняешь, а этот надо по графам, на пишмашинке или компьютере. Видно, они, чекисты, от руки написанных печатных букв читать не умеют. И хоть бы стандартный формат, а как этот клочок в принтер всунешь? Ну, тут мне дамочка и говорит, стерва за окошечком, типа, тут у нас, 500 метров отсюда, есть российский центр науки и культуры, и там вам все это за копейки, мол, за пару сотен крон, и впечатают. Вот такие у нас и науки, и культуры в России-матушке. Удачи вам, господа правозащитники. Удачи и вам, тезка, тем более, что сейчас вы, как я понял, остепенились, уже никому не наносите телесных повреждений. Интересно было бы узнать, как распределяются эти копейки, сколько достается консульским, сколько служителям российской науки и культуры, сколько московским чекистам. У последних, как известно, имеется служба собственной безопасности. Вот навела бы она справку, да и сообщила бы нам заодно, и признательность бы выразила. Так, мол, и так, благодарим русскую службу американской радиостанции «Свобода» за помощь в разоблачении мелкого рвачества в наших рядах. Цель Соединенных Штатов Америки – ослабление России, читаю в следующем письме, и больше вам читать из этого письма не хочу. Все это вы каждый день слышите с российских экранов, узнаете из газет, даже районных. Их почитать, и станет ясно, отчего села в округе заросли бурьянами до стрех. Американец виноват. И вышеупомянутые чекисты со своими подельниками в сотнях российских загранучреждений не жульничали бы, особенно по мелочи, что особенно унижает великую Россию. И тоже явно указывает это, что созданы эти группировки мелкой российской оргпреступности ЦРУшниками, больше некому. Но сейчас хотелось бы сказать этому слушателю «Свободы» о другом. Больше половины населения России считает Америку врагом номер один. Не сомневается во враждебных происках Запада в целом. Ненавидит Украину, страны Прибалтики, Грузию. И что, по-вашему, Америка должна всячески усиливать такую страну? Американцы вон не считают Россию своим врагом, и то не слышно, чтобы она ставила своей целью усиление Америки. Вы, конечно, скажете, пусть Америка перестанет нам вредить, и мы ее полюбим. Тогда я вас попрошу на минуту забыть об Америке, бог с ней. И ответить мне на один вопрос. А кого вы любите? Америку не любите, Запад не любите, Грузию, Украину с Прибалтикой ненавидите. А кого любите-то? Какую страну считаете лепшим другом России или хотя бы благожелателем? Вот так мы и подберемся к ответу на вопрос, почему вам повсюду мерещатся враги и недруги. Вам надо как-то объяснить себе такую вопиющую несправедливость, как то, что у вас бурьяны куда ни посмотри, а в Америке они только на грядках учебных и научных заведений для исследовательских работ и обучения будущих фермеров, чтобы все-таки могли отличить овсюг от овса. С годами Россия не становится слабее вообще, но она становится все слабее по сравнению со Штатами и Западной Европой. Эти роковые слова «по сравнению». Российское общественное устройство, российский образ жизни, российские обычаи, привычки, неписанные порядки делают страну в целом неконкурентоспособной. Здесь и зарыта собака. Друг – это хорошо, друг – это нужно, но враг лучше, враг нужнее. Потому что если люди сильно разобщены, когда у них не все получается, то никакой друг не может объединить их так, как общий враг. Братцы-американцы, читаю, например, в следующем письме. Чего там придумывать? Не нужно никакого генетического оружия. Советский человек, он сам по себе есть генетическое оружие. Добрался пожар ненависти всех ко всем и до Ставрополья. Из Думы сошла на Ставрополь делегация небожителей-огнетушителей. 12 лет шуруют кочергой нацизма, шовинизма по всей стране и сами удивляются, откуда что берется. Посидели, погуторили в Ставрополе, в том же составе поехали в Дагестан, тоже, то ли задувать, то ли раздувать, что им привычнее. На очереди Краснодарский край. Тулеев вдруг прозрел к старости, заявил, что в Ростехнадзоре одни офицеры да генералы и занимаются поборами и взятками. А знал бы он, что есть еще Росстрахнадзор, Рособрнадзор, Россвязьнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Ветеринарный надзор, Ространснадзор, Роспотребнадзор, Росохранкультура и так далее, а в тех надзорах одни надзиратели, да почти все в военной форме, а над этими надзирателями стоят самые главные в черной форме. Вот так жизнь становится все надзорнее, прозрачнее, одним словом. Читаю, Анатолий Иванович, в российской газете о ракете «Искандер». «Мы демонстрируем новые копья, способные проломить любые щиты». Мысль в больной голове все время бьется одна – проломить любые щиты. Не сотрудничать, не налаживать жизнь, а проломить, проломить, проломить. Так заканчивается письмо. Страну разогревают ненавистью ко всему миру, но, судя по этому письму, и не только по этому, обращается она не только на заграницу. К вам обращается это новое письмо из утопающей в мусоре Перми великой профессор, доктор технических наук, посмевший написать книгу о бессовестной власти в России. Автор называет себя, дает свой адрес, сообщает, что его книгу не пускают к читателю, потому что в ней он, по его словам, обосновывает неизбежность распада Российской Федерации при условии сохранения во власти людей без внутренней совести перед обществом и способности к плодотворному государственному мышлению. И далее. Приход к власти таких чиновников будет всегда возможен, пока российскому большинству будут присущи в разной степени для каждого члена общества такие традиционные черты характера, как леность к конкретному труду, склонность к случайной халяве. Прочитаю прогноз этого слушателя. Остающиеся в недрах страны запасы нефти, газа и других полезных ископаемых, а также ее увядающий ракетно-ядерный потенциал – главные источники существования криминальной власти и ее способности удержать многонациональную Россию как основу бывшего СССР от дальнейшего распада. Время ожидания реализации этого прогноза – 25-30 лет. Внешнеполитический фактор – может существенно изменить этот срок, пишет пермский профессор. О Перми он рассказывает следующее. К Кроме мусора и грязи в городе, респектабельно европейские здания, выстроенные на деньги местных бандитов, жуликов от бизнеса на нефти 10 миллионов тонн в год и от торговли в Прикамье. Промышленные предприятия высоких технологий сдали на порядок, то есть в 10 раз уменьшили выпуск своей продукции. Колбаса, сыр пока почти свои. В магазинах товарного потребления преимущественно изделия, включая автомобили, иностранного производства. Это означает, что наша индустрия безнадежно отстала от Запада. Все это описано в моей книге, которую так боятся демократические, в кавычках, средства массовой информации. Огорчение профессора невниманием к его литературному труду можно понять. Написание обличительной книги – это для него, естественно, большое событие. Он вложил в нее душу, надеялся, что она, если и не перевернет Россию, то будет замечена общественностью и хоть чуть-чуть достанет власть. Как новичок в литературном деле, он, очевидно, не заметил, что в послесоветской России книжный рынок изменился до неузнаваемости. Даже в условиях путинской цензуры напечатать можно практически все, но не стало читателя. Более-менее широкого потребителя находит только грубейший ширпотреб. Прекрасные книги издаются все меньшими тиражами, и в этом никто не виноват. Вот с чем труднее всего смириться начинающим сочинителям, особенно из числа инженеров, как я давно заметил. Правда, и такой автор, как Александр Исаевич Солженицын, в свое время высказывал полную убежденность в том, что его посильные размышления под названием «Как нам обустроить Россию» не встретили должного всенародного отклика по вине ельцинской власти. Хотя напечатан этот труд был в огромном количестве экземпляров, в том числе в самой популярной на то время массовой газете. Писатель был убежден, что народ ничего так не желает, как самоуправляться на началах добра, справедливости, почти святости. Когда-нибудь, может быть, и пожелает. Говорят, что иным общественное устройство, образ жизни, обычаи, привычки и порядки в России не могут быть. Кремль управляет Россией так, как она хочет, чтобы ею управляли, или позволяет, разница не очень существенная. Иного языка, языка свободы, ответственности, обязательности она не понимает. Возможно, так оно и есть, но это не значит, по-моему, что нужно приветствовать такое положение вещей. Беру следующее письмо. В одной из последних передач вы, Анатолий Иванович, прочитали письмо от женщины, которая предлагает запретить содержание собак в городских квартирах, по крайней мере, крупных кобелей и сучек. Собаки – это больное место мое, супруги моей и ее подруги. Раньше мы совершали перед зарядкой пробежки в нашем лесочке. Потом одна собака покусала подругу, другая – ногу моей супруги. После этого они бег оставили. Я держался дольше. Наконец и мне собака прокусила одну ногу, вторую прокусила другая. Все звери были домашними и нападали на глазах у своих хозяев. Только не смешите советом, Анатолий Иванович, обращаться в суд. Не в Англии поди живем. Да и собаки. Одна судейская, другая милицейская, третья бандитская. Примечательно, с дикими собаками почему-то отношения всегда дружеские. Факт. Хотелось бы, чтобы это письмо услышал тот человек, который написал нам об Америке, что она ни о чем так не заботится, как об ослаблении России. Пусть он простит мне мое занудство, но как он все же думает, вот такое поведение собак, точнее их хозяев в России, это тоже происки ЦРУ. Но рассказом о собаках письмо, которое я сейчас читал, не заканчивается. На днях ехал на такси, пишет автор, сел в машину, а в машине ничем не воняет. Спрашиваю водителя, вы, наверное, не курите? Курю, отвечает. А почему нет мерзкого запаха? Вот что он рассказывает. Курить я выхожу из машины. Курю, конечно, на стоянке. Хозяин запрещает курить в машинах. Закурил, увольняет с одного раза. Другой раз неохота выходить, так и не курю. Работа-то нужна. Некоторые водители в фирме даже бросили курить вообще. Такие вот у нас в России случаются с моей неправильной точки зрения замечательные запреты, Анатолий Иванович. Также и я набираю учеников в свой гараж. Беру на условиях не курить на рабочем месте, не употреблять. употреблять, говорить хоть по-русски, хоть по-английски или по-арабски. Можно использовать слова и выражения из других языков, но только нормативные. Двое не осилили, пришлось расстаться, впоследствии спились. Другие стали похожи на людей. Очень я рад, что этот слушатель заканчивает свое письмо на свободу так, а не иначе. Мало все-таки удовольствия читать письма людей, недовольных решительно всем. Страдают той болезнью, которую открыл у себя герой одного современного русского романа – гиперстезия. Мучительная чувствительность к изъянам жизни, ко всякой неправде и несправедливости. Письмо из Екатеринбурга. Недавно у нас с большой помпой вышел философский словарь «По правам человека». Его представляют как первое в России издание, посвященное системному рассмотрению и так далее, не имеющее аналогов в мировой науке и связанное с открытием в столице Среднего Урала Национального института по правам человека. В редколлегии словаря значится уполномоченная по правам человека Свердловской области госпожа Мерзлякова. Ей посвящено несколько статей. Отмечают такие ее достоинства, как готовность к диалогу и взаимодействию с любой организацией, открытость в работе, доступность, принципиальное единство ее конторы и правозащитных организаций, ну и установку на сотрудничество государственных структур и правозащитников. Это все цитаты. В общем, если верить саморекламе госпожи Мерзляковой, она просто мать родная для всех. Но тут получился конфуз. В книге называются люди, которые могут это подтвердить. Но именно они, реальные лидеры свердловских правозащитников, больше всех возмущены деятельностью Мерзлякова и ее чиновников. Например, координатор общероссийского движения за права человека Владимир Шаклеин заявляет, что Мерзлякова является всего лишь прикрытием для власти, допускающей массовые нарушения прав человека. Александр Левчак, Екатеринбург. Согласен с вами, господин Левчак. Создать сегодня в столице Среднего Урала Национальный институт по правам человека – это, конечно, круто. Хотя Советский комитет борьбы за мир был круче. Я посмотрел словарь, о котором вы пишете. Типичная советская казенная халтура. Вернее, почти советская. От советской она отличается малограмотностью и неряшливостью. В советское время такие вещи делались как следует, везде. Абсурдной была только идеология. И, разумеется, бросается в глаза, что госпожа Мерзлякова и ее люди очень неплохие коммерсанты, но, кажется, слишком увлекаются. Перебор такого азарта может им сильно навредить, если вообще не погубит, как бывает с теми, кого в лагерной России называют «знаете как». Лагерный язык в России знают все, в этом ее особенность. К тому же, теперь этот язык не только узаконен, а и освящен употреблением на высшем уровне. Путин войдет в историю в качестве первого из правителей России, заговорившего языком русской зоны, как со своими соотечественниками, так и за границей. На что грубы были Ленин со Сталиным, но даже они воздерживались. И что примечательно, без труда. И хрущевская Кузькина мать, это все-таки из его родной Калиновки, общенародное выражение, а не общебандитское. Вот письмо от еще одного ожесточенного человека. Черти кругом, бесы. И вы, Анатолий Иванович, один из них. Бесы, бесенята, черти, чертенята расплодились в России и Украине. Там вообще оранжевый кошмар. У власти бесы ранга крупного. А что творится в шоу-бизнесе, мама дорогая? Один батька Лукашенко чертям хвосты накрутил. И какой вой поднялся вселенский. Наступил бесам на хвост, вот и лютуют. Нет на вас ИВ Сталина. Это имя на чертей действует как ладан. Чертыхаются бесенята, вопят. Но ветер истории сметет мусор с могилы Сталина. Уж тогда, бесенята, попляшете. Анатолий Иванович, да бросьте вы эту службу поганую на радио «Свобода». Породейте лучше о заблудших славянах. Ну их нафиг, этих чехов и поляков. Хохлы и кацапы должны быть вместе и создать мощную империю добра и справедливости. И не надо русским каяться за Чехословакию и Венгрию. Что венгры делали под Сталинградом? Гитлер лично поздравлял чехов с ударным трудом по созданию военной техники. Всевышний все видит. Ельцин бедняга. Не верю, что вас купили. Спасибо и на этом, дорогой. Разговоры о вине того или иного народа, об исторических прегрешениях, долгах и правах – это несерьезные разговоры. Это разговоры пригородных пивных и курилок советского, теперь российского генштаба. Другое дело – коллективное покаяние и искупление. В этом случае коллектив, будь то народ, сословие или партия, сам объявляет о своей вине. и возражения ему быть не может. Что касается русско-украинской империи добра и справедливости, то я приветствовал бы таковую, если бы не знал, что империи добра и справедливости никогда не было, нет и быть не может. Во-вторых, продолжение совместной жизни Хохлов и Кацапов привело бы к тому, что первые окончательно обрусели бы. В картине Божьего мира одной краской стало бы меньше. Господь остановил это в последний момент, не знаю, правда, надолго ли, ведь прекратилась только принудительная русификация, а та, которую называю естественной, продолжается. Следующее письмо. «Мне не хватает денег, ума не приложу, как дочку дальше растить, как лечить ее сердце, а вы мне все про общечеловеческие ценности». «Ладно, Анатолий Иванович, сытый голодного не разумеют. У вас-то и денег больше, чем у меня, и старость будет обеспеченной. Куда там нам, темным совкам? Наши молдавские коммунисты-евроинтеграторы доруководились, винзаводы полные вина, продажи нет, люди увольняются, уезжают. Путин обещает, но, конечно, вино в Россию не пойдет. Надо учиться у Штатов. Не понравилось что-либо? Прилетели, разбомбили, убили под одобрям с Радио Свобода. Вот я все думаю, как трудно вам приходится, и дальше все труднее будет оправдывать беспредел ваших хозяев. Кто ответит за Ирак? Вы, наверное, получите редакторское задание любыми путями все заболтать. Виноваты будут тупые русские генералы и Усама бен Ладен. Ну, а Буш пушистый. И в заключение, Анатолий Иванович, рассказал другу о своих впечатлениях от ваших передач. Он сказал, да брось ты их всех, все проплачены, мне их жалко. Поехали на пасеку мед качать. И мы поехали. Простите, если что не так». Этот человек, как мы слышали, обвиняет в своей бедности, в своих бедах Америку, меня грешного и молдавскую власть. В письмах из России, похожих на эту как две капли воды, обвиняют Америку, меня грешного и российскую власть. В письмах с Украины – Америку, меня грешного и украинскую власть. Из Литвы – Америку, меня грешного и литовскую власть и так далее. Бедная, скажу вам, друзья, Америка. «Здравствуйте, работники Радио Свобода». Следующее письмо. «Скажите, зачем она нужна, рождаемость в России, если даже на то количество народа, что есть, не хватает денег, зарплат, жилья и т.д.? Вот я, квалифицированный врач-терапевт, лет 7 бился в Санкт-Петербурге, чтобы мне дали комнату или общагу. Мне везде отказали. А мне только за 35 перевалило. Самый возраст. Живи, работай, размножайся. Зачем вы муку трете всему миру? Мол, нужны кадры. Вам кадры не нужны». Автор, как видим, считает свободу российской радиостанции и радиостанции российской власти. «Вам нужны рабы за кусок хлеба и миску похлебки за день работы на какого-нибудь дядю с большим носом. Я пашу 18 лет на унитаз», — продолжает врач. «Зарплаты хватает только на жратву и на дорогу. Какая там ипотека с такими зарплатами? У нас нет правового государства. Не может быть такой зарплаты у врача и учителя в правовом государстве. И не нужны нам мигранты. Они все без образования, у них только инстинкты, пищевой, половой, защитный. Они могут только кирпичи класть, и то криво, так что дома разваливаются. Не тем путем идете, господа. Не лейте крокодиловых слез о том, что по миллиону в год вымирает. Вот если бы вымирали олигархи и преступники на всех уровнях, то по миллиону народа не вымирало бы. Вы защищаете интересы крупных капиталистов, а для них люди не значат ничего. Ходорковского можно простить, хер с ним, только пусть поможет нуждающимся русским людям в покупке квартир. Нас, таких как я, специалистов, много. По большому счету он все равно эти деньги у нас отобрал. Но я думаю, он согласится даже на пожизненное, лишь бы не трогали его счетов в банках. Это пишет, напомню, врач из Санкт-Петербурга. Обида, гнев, ожесточение сделали его почти фашистом. Почти потому, что настоящего фашиста распирает не только ненависть к олигархам, к чужакам, к инородцам, но и любовь к своему племени, своему государству, своему вождю. Чего не скажешь про этого слушателя. Такие люди и служат опорой режимов вроде того, что в Венесуэле, где разворачивается строительство социализма. В народную собственность обращаются главные богатства страны, берутся под контроль цены и сразу исчезают из свободной продажи мясо-молочные продукты. Вождь клеймит и карает спекулянтов, а товаров все меньше, а очереди все длиннее. Обида, гнев, ожесточение мешают этому слушателю свободы, как и миллионам бедных везде и во все времена, взять карандаш и сделать два арифметических действия. Первое действие – сложение. сложить накопления всех больших и малых олигархов, вообще всех, кто получает больше врача и уборщицы, а также все фонды и резервы государства. Все, все, все. Все цифры известны, доступны каждому. Второе арифметическое действие – деление. Деление этой суммы на всех живущих в стране. На руках у каждого окажется сумма, которой не хватит на самую скромную квартирку. К тому же ее сразу съест инфляция. Так можно в очередной раз убедиться, что делением бедность победить невозможно. Делением, особенно самым справедливым делением, бедность можно только расплодить. Бедность надежно преодолевается одним способом – повышением культуры народа, накоплением знаний, умений, предпринимательской энергии, то есть временем и свободой. Понятно, что эта истина не утешит, а еще больше ожесточит написавшего на радио «Свобода» петербургского врача, который 18 лет пашет, по его словам, на унитаз. Денег хватает только на питание. Но иного пути нет ни у одного общества. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что «Радио Свобода» сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми
в жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».